Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Таинство венчания. Как оно появилось и к чему нас сподвигает? Вход Господень в Иерусалим. Почему у Бога не было другого пути, кроме креста? И что об этом сказано в Евангелии? Благовещение накануне Страстной недели. Какие смыслы праздника выходят на первый план в таком календарном порядке? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Заканчивается Великий пост. Впереди праздник Воскрешения Лазаря, входа Господня в Иерусалим и Страстная неделя. Самое важное в году для христиан. И как на Пасху, главное сам факт воскресения Христова, а куличи и крашеные яйца – красивые и важные, но все-таки прилагательные. Так и во входе Господнем в Иерусалим, в вербное воскресенье, верба – важное прилагательное, а самое главное – в том, что Бог начинает свой путь на крест, прекрасно зная, что будет, и позволяя людям, за которых Он умирает, принести самого себя в жертву. И люди принесут в жертву Христа ради своих очень земных задач, не подозревая, что Он победит смерть. А мы в нашем радиожурнале продолжаем разговор о семи таинствах Церкви. Это уже целый цикл бесед об исповеди, крещении, миропомазании, соборовании, священстве. Речь шла в предыдущих выпусках радиожурнала в течение Великого Поста. Найти эти программы можно на сайте radiovera.ru. Сегодня поговорим о венчании. Как появилось это таинство и в чем его суть? В 90-е годы, когда возрождалась церковная жизнь, нередко венчание воспринималось как страховка от развода. Почему это не так? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Ну, смотрите. Во-первых, в отношении страховки от развода, ну и других вариантов такого отношения к таинствам, псирма гарантии не дает. Оно так не работает. Это тоже важно понимать. Потому что, о, если бы так действительно было все прекрасно. Представляете, повенчались, и уже никакой ответственности, и никаких проблем. И все, как лебеди, генетически запрограммированная моногамная пара, и до конца жизни. Хотя там с лебедями тоже не так все просто. Это было бы, конечно, чудесно, но вся история человечества показывает, что все равно твоя нравственная ответственность никуда не девается. Это первое, что надо понимать. Второе – это таинство, которое, вообще говоря, возникло позже других. Но, во всяком случае, значительно позже большинства. Там некоторые формы таинства могут, так сказать, поспорить. В древности, собственно, заключение брака было тем, что мы сейчас называем гражданским браком. Заключением брака. Ну, вот это была некая процедура. В одних культурах весьма формализованная, в других культурах менее формализованная, с какими-то там обрядами, народными обычаями, прочее, прочее. И в результате вот там этих телодвижений по отношению к государственной власти, по отношению к родным, к соседям по-разному. Вот два человека, мужчина и женщина, начинают считать себя семьей, и все окружающие тоже начинают считать их семьей. В этой ситуации, собственно, христиане поступали чрезвычайно просто, потому что они после того, как, собственно, да, произошла свадьба, по тем обычаям, которые в данной конкретной культуре были приняты. И вот они приходили в свою христианскую общину, ну, наверное, заранее говорили епископу или пресвитеру, который возглавлял эту общину, о том, что вот с этого дня они стали мужем и женой, после чего причащались вместе, один за другим. Причем не как обычно, ну, потому что там было принято чаще, что семейные пары причащаются сначала, потом одинокие мужчины, незамужние женщины и последними дети. Так вот, в тот день, когда новорожденная пара сообщала всей своей христианской общине о том, что они теперь муж и жена, вот они причащали самыми первыми. И дальше уже всю остальную жизнь приступали к таинству среди семейных пар. Ну вот так это было. Собственно, и все. Больше ничего церковь не считала нужным сделать. Просто мы предъявляем эту пару Богу как вновь возникшую семью. Ну, со временем, ясное дело, это, в общем, эволюционировало, конечно же, появилось специальное действие такое, даже в самом начале не вполне сакраментальное, но тем не менее, действие, когда церковь дает благословение на брак. Вот тут некоторый важный момент, потому что поначалу, повторю еще раз, никому и в голову не приходило спрашивать, ну какое благословение, если Бог благословил, если два человека отдали друг другу свою жизнь, соединили и принесли взаимные обеты. А, собственно говоря, практически в любой культуре свадьба, так или иначе, это форма принесения взаимных обетов. Да, ну, что дальше-то? Так приблизительно мыслили христиане там первых столетий. Потом вот решили, что нужно о них специально помолиться, потому что брак, конечно, вещь очень хрупкая. И так было, в общем, всегда в истории человечества, и люди всегда это понимали. И вот эту самую хрупкость тоже мы не прячем ни от Бога, ни от себя. Понимаем, что вот нам нужно благословение Божие, благодатная помощь Духа Святого. И поэтому возникла примерно та форма, которая дошла до нашего времени. Еще один очень важный момент, конечно, это то, что семья, вот такая пара, связанная любовью, взаимными обетами и благословением Божьим, воспринимается, по крайней мере, в старину, в древности, воспринимается христианами как некоторая нормальная и естественная часть замысла Божьего о человеке. Это то, что все равно, знаете, даже если бы не было грехопадения, существовало бы в раю. Исповедь, например, такая вещь, которая едва ли существовала бы в раю, если бы не было грехопадения, на первый взгляд, по крайней мере. А вот брак, наоборот, это то событие, которое было задумано Богом, то, что я не люблю произносить здесь слово «должно», но все-таки то, что должно было по замыслу с нами происходить. Как обозначить этот факт? Как выразить то, что, соединяясь подобным образом, по Слову Божьему, будут двое в плоти едину, вот мы участвуем в чем-то таком по-настоящему райском, в том, что имеет отношение к Царству Божьему. Ну и таким, пожалуй, общепринятым для огромного количества христиан знаком стало вот именно использование некоего подобия царских венцов. Оно стало действительно такой формой, напоминающей венчание на царство. Причем ведь это же относится к любым парам, самым бедным, ничего не значащим, как выражается апостол Павел, да, занимающим какое-то там последнее социальное положение или, наоборот, первое. И это то, что отражает такое райское состояние человека, поэтому и возник обычай, вошедший в наш устав, начинать совершение этого таинства словами «благословенно царство», потому что это то, что совершается в Царстве Божьем. Иными словами, если это сейчас вот здесь совершается, значит, в этот момент здесь присутствует Царство Божье. Это событие царства, которое как бы врывается в нашу жизнь. Ну и, конечно, да, это нормальное, Богом задуманное состояние человека, то, что с нами и должно происходить, когда ты расширяешься самого себя, низводишь до половины, я бы так сказал. Но со временем там разные появились точки зрения, появились весьма масштабные течения, которые там браком гнушались, считали, что это какое-то проявление падшести. Лучше бы, конечно, без этого обойтись, но тогда не получится выполнить заповедь плодитесь, размножайтесь, прочее, прочее. Ну, разные такие вот точки зрения. Но, тем не менее, вот это исходное отношение к браку как такому счастливому присутствию царства в жизни, оно все-таки осталось. Ну и, наконец, наступили времена, когда вообще никак по-другому невозможно. Брак никак по-другому заключить было нельзя. И вот та изначальная, я бы сказал, общекультурная или свойственная каждой конкретной культуре форма, в которой брак заключался, вот она соединилась с таинством венчания в единое целое. Ну и опять же тогда в этой более или менее древней, но все-таки дошедшей до нашего времени формы, остались некоторые фундаментальные вещи. Это исповедание того, что решение принято добровольно, что, кстати говоря, люди очень часто делали моментом большого лицемерия. Потому что, ну, наше таинство венчания предполагает, что мы спрашиваем вступающих в брак, добровольно ли они ли это делают, или они связаны какими-то другими обещаниями. И, конечно, и спрашивание, молитва о благословении Божьем и знак того, что Господь действительно совершает эту удивительную вещь, удивительную, чудесную. Потому что, ну, конечно же, когда мы говорим «славы венчай и чести венчай их», мы тем самым и просим Бога об этом одновременно, и обозначаем тот факт, что Господь благословил вот этих людей соединиться. Ну и, наконец, центральная вещь – это, конечно, брачный обет, собственно, который там у православных и неправославных в процессе эволюции развивался разными путями, и у нас он очень глубоко скрыт. Это, собственно, все равно центр всего таинства. Я тебе обещаю. Вот это то, без чего ничего не выйдет. И это обещание, которое ты пытаешься исполнить каждый день. И это, в общем, некоторый труд духовный.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, вот Евангелие ближайшего воскресения, оно, с одной стороны, к венчанию никакого отношения не имеет, а с другой стороны, все-таки, наверное, каким-то образом указывает на тот путь, который супруги в браке проходят. Вход Господень в Иерусалим. Господь входит в город как царь и встречают его как царя. И при этом дальше начинаются его крестные страдания. Слава Богу, мы не проходим через даже десятую часть подобного в нашей, ну, среднестатистической такой жизни. И тем не менее, как говорят, действительно, венчание – это такой вот царский праздник, а дальше в жизни может быть всякое. И могут начаться самые разные скорби. Как правильно было бы отнестись к тому, что семейная жизнь, несмотря на произнесенные обеты, несмотря на Божье благословение и церковную молитву о только что созданной семье, она представляет собой самые разные периоды, и испытаний там тоже будет немало. И внутри этих испытаний людям приходится, как говорят, терпеть друг друга. Почему это так, и как к этому отнестись?
Понимаете, у людей очень романтическое все-таки представление об этом предмете. Наверное, это естественно, что может быть более романтичного, чем любовь и брак. Конечно, да. У меня впечатление, что мы все стереотипно думаем, что как это главное, найти свою половинку. Причем предполагается, что ты вот здесь, вот в Москве, а половинка где-то в аргентинской пампе шныряет. И поди еще ее найди. Ну и художественная литература, письменная, дописьменная, пестрит вот этими сюжетами, когда кто-то отправляется куда-то искать эту несчастную девушку, которая прячется и вообще злой судьбой куда-то далеко-далеко спрятана, и ее найти невозможно. И вот ты нашел, молодец, все прекрасно, там дальше... Да, сказки обычно свадьбой кончаются, жизнь начинается только. Ну и, соответственно, поэтому люди, знаете как, образуют союзы и даже вступают в брак, а потом им думают, ой, я ошибся, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, ребят, это на самом деле большой культурологический обман. Потому что нет. Не в том дело, что Бог для тебя предназначил соответствующего партнера и спрятал. И ты не... И твоя... Это такой квест. Ты должен его найти. Нашел хорошо, не нашел плохо. Нет, не так. Люди, которые встречали Господа Иисуса на окраине Иерусалима, большей частью, конечно, паломники из Галилеи, их было немного. Думаю, пара сотен человек, не больше. Они тоже, кстати говоря, привыкли думать, что вот там Мессия, Спаситель Израиля, он должен метать взглядом молнии, ехать на белом коне, сошедшем с памятника какому-то римскому императору, не знаю, быть большим, сильным, всех побеждать, прочее, прочее. А не вот этот вот усталый и запыленный человек, едущий на каком-то несчастном ослике рабочем, понимаете? Нет, дело не в том, что ты должен выиграть в этом квесте, а в том, что тебе дается возможность решиться на то, чтобы отодвинуть себя из центра, дать место в своей жизни, общее такое пространство интересов, да, другому человеку. Тот, кого ты выберешь, как это ни, может быть, странно звучит, ведь Слово Божие как раз вот предлагает нам такие слова Адама, вот мне помощник, вот это действительно жена. Если вы помните, там во втором рассказе о сотворении мира и человека Бог приводит к человеку всяких разных милых зверюшек, и это все не то. А вот тот, с кем я могу разделить свою жизнь, вот тот, с кем я могу быть единым целым. И поэтому, ну, надо... Мне кажется, пытаться, по крайней мере, понять, что вот ты приносишь обет человеку не потому, что тебе кажется, что ты его удачно нашел, и это тот самый, и, а потом думаешь, что нет, оказалось, не тот самый. Нет, потому что вот твоя задача, ну, как-нибудь мне хотелось бы без лишнего пафоса, да, это сказать, твоя задача разделить с другим свою жизнь, разделить, и он становится твоей половиной не заранее, чтобы ты его искал, а наоборот, постфактум, после того, как ты сказал ему, я люблю тебя, ты для меня свет в окне, образ Божий, и я хочу, чтобы вся вечность у нас была вместе. А после, в результате вот этого обета, этот человек становится твоей половинкой. И дальше, конечно же, естественно, начинается огромный труд, потому что это обещание надо реализовать. Это обещание надо сделать реальностью. Да, но у нас же у всех, во-первых, стереотипы, во-вторых, какие-то, знаете, идущие еще с наших досвадебных времен привычки и так далее и тому подобное. И особенности того, как устроена человеческая психика, никто не отменял. Через это все надо проходить, потому что другого пути нет. как для Господа Иисуса во входе в Иерусалим, тоже другого пути нет. Он знает, на что он идет и что его ждет в Иерусалиме, но нет другого пути. Так и мы тоже, если для нас брак более или менее вещь осознанная, можем понимать, что будет трудно. Будет трудно, и самому придется меняться, самому меняться. Не другого человека переделывать, это абсурд, и всегда путь в никуда. А да, надо будет меняться самому, чтобы двое стали плоть единой. Вот так ты начинаешь этот путь, как ты начинаешь путь за Христом с крещения, как ты начинаешь путь за Христом с покаяния. Так и здесь. Понимаете, Бог ведь отдает свою жизнь не за найденных им случайно прекрасных людей, которых, в общем, довольно мало, да, а за тех, кто есть, за имеющуюся паству Христову. Вот так, я бы сказал, за всех тех людей, которые есть. И он отдает себя нам. Так и здесь, только не всему человечеству, а одному человеку, который существует. Вот он, тебя связывают с ним некоторые взаимоотношения, и ты обещаешь, что это будет навсегда. Обещаешь. Потом еще тоже ведь, согласитесь, чрезвычайно важно, что обещать-то мы обещаем, но помним об этом очень недолго обычно, и поэтому нуждаемся в помощи Божьей просто, чтобы не сдаться и не начать оправдывать себя и искать там какие-нибудь причины, чтобы не трудиться душой.
Отец Антоний, если позволите, хочется и про другой эпизод вас спросить. Это тоже Евангелие от Иоанна, 12 глава, фрагмент о входе Господнем в Иерусалим, который будет читаться в ближайшее воскресенье. Там перед тем, как Господь в Иерусалим на ослике входит, есть еще один герой, на которого Иоанн обращает внимание, Иуда. Апостол Иоанн пишет, он был вор. И наверняка Господь знает об этом, потому что знает про нас абсолютно все. И не останавливает Иуду, не предъявляет его грехи и преступления перед всеми. Более того, позволяет Иуде предать себя. Это, простите за выражение, на голову не налазит. Особенно если вооружиться теми принципами справедливого обличения пороков, которыми мы зачастую бываем вооружены. Почему Господь так деликатно даже по отношению к Иуде действует? Вот это, наверное, с точки зрения земной логики понять невозможно.
Ну, видите, мы действительно часто руководствуемся логикой и задачами обличения пороков, а Господь руководствуется задачей спасения нас. Это разные вещи. Разные вещи. Он отдает себя в жертву за всех людей. И действительно за всех. Вот то, что нам очень трудно принять на самом деле. Нам кажется, что какие-то такие чуть-чуть от нас отличающиеся, по-другому думающие или по-другому живущие люди, они уже там не заслуживают жертвы Христовой. Но Господь-то отдает себя за всех. Грубо говоря, перевоспитывать будем потом. Спасенных, тех, кто примет эту жертву, тех, кто не сможет без нее обходиться. Вот эти люди в совместном труде с Духом Святым будут как-то меняться. Но потом перед Христом стоит задача спасти людей. Понимаете, вот это важная вещь. Теперь дальше все-таки Бог никогда не нарушает чужую свободу. И это тоже нам очень трудно принять, потому что мы все время это делаем и вообще мало за кем признаем право на свободную волю, кроме себя самих, естественно. Вот Бог не нарушает чужую свободу. Если бы это делать, то тогда это были бы не люди, в том числе Иуда, а какие-то, не знаю, роботы или еще что-нибудь вот такое вот, объект инстинктивного поведения. Может быть, это самое главное. Да, Господь видит, но, знаете, Иногда кажется, что только Он один и видит нас в правде. Он видит в нас то, что Бог задумал, то, что достойно Его собственной любви, Его жертвы. Мы себя видим с какой-то другой стороны, с темной изнанки, и самих себя, и друг друга. И вот Господь действительно отдает свою жизнь за наше право быть свободными. Иуда в этом смысле не исключение. Не исключение, потому что вокруг существуют люди тоже, не сказать, чтобы сильно лучше. Да? Но все мы так или иначе склонны от Господа отрекаться. И тем не менее, все-таки Он этой нашей свободой дорожит. Ну, вот это, мне кажется, самое короткое и самое простое объяснение. Все остальное, наверное, будет уже излишними сложностями.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».